Говорит радио «Свобода». Шпионский обмен состоялся. Российские агенты прибыли в Москву, помилованные Дмитрием Медведевым, осужденные в Великобританию. Докладчик ПАСЕ по Северному Кавказу обеспокоен резкими высказываниями Рамзана Кадырова в адрес правозащитного центра «Мемориал». В Москве проходит митинг в поддержку организаторов выставки «Запретное искусство». Судебное решение по их делу ожидается в понедельник. Эдуард Лимонов создает новую партию, не надеясь на ее регистрацию. Звание непочетного гражданина Петербурга получил менеджер финской компании. Здравствуйте! Эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 9 июля. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, Министерство иностранных дел России и Государственный департамент США подтвердили, наконец, договоренность спецслужб двух стран в обмене 10 арестованных в США по подозрению в шпионаже в пользу России на 4 осужденных в России по обвинению в шпионаже в пользу стран Запада. Как сообщила пресс-секретарь президента России Наталья Тимакова, Дмитрий Медведев подписал указ о помиловании 20 осужденных, среди них Игорь Сутягин и еще 3 осужденных по обвинению в шпионаже. Суд в США в четверг принял решение о депортации 10 обвиненных в шпионаже российских граждан после того, как они признали себя виновными. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Кроме ученого Игоря Сутягина, российский президент Дмитрий Медведев перед процедурой обмена помиловал Александра Запорожского, Геннадия Василенко и Сергея Скрипаля. Запорожский – бывший сотрудник внешней разведки. Из назначенных судом 18 лет колонии строгого режима в тюрьме отбыл около половины срока. Он был признан виновным в государственной измене в июне 2003 года. Бывший сотрудник КГБ Геннадий Василенко был осужден в 2006 году на 3 года колонии поселения за незаконное хранение оружия и попытку изготовления взрывного устройства. Сергей Скрипаль был арестован в 2004 году за шпионаж в пользу Великобритании и осужден на 13 лет. Всех их обменяли на людей, обвиненных в шпионаже в пользу России. Вот что говорит об этом военный журналист Григорий Пасько, который ранее сам обвинялся в шпионаже в пользу Японии и провел несколько лет в российских колониях.
Я, честно говоря, не ожидал от Соединенных Штатов Америки того, что они пойдут на нарушение своих внутренних законов. Нельзя до завершения судебного разбирательства отпускать людей, обвиняемых в столь тяжком преступлении против Соединенных Штатов Америки. Во-вторых, нельзя до завершения следствия органами следственными делать что-либо с людьми, не доведя это дело до какого-то судебного решения. И здесь можно говорить не о законности, а о целесообразности. Причем целесообразности в мире холодной войны.
Ну и насколько целесообразным кажется вам этот обмен?
Для американцев – да. Для нас – не знаю. Только в том случае, если какая-нибудь Чапмен, дочка высокопоставленного, как пишут в некоторых источниках, лица. Потому что они ценности, согласно их квалификации, как мы поняли, не представляют для разведки никакой, для российской разведки.
Кроме Игоря Сутягина, в Америку также попадают Александр Запорожский, Геннадий Василенко и Сергей Скрипаль.
Да, это 3 профессиональных разведчика службы внешней разведки, которые попались, работали на американцев, как я понял, и у нас здесь их осудили. Я помню, в прессе более-менее широко освещалось только дело Запорожского. Это действительно люди, которые за дело, в отличие от Сутягина, сидели и отсидели тоже уже подолгу, поэтому их обменять, наверное, России ничего не стоило.
Как вы думаете, Игорь Сутягин признал свою вину? А как вам кажется, тут с юридической точки зрения, для того, чтобы его выдали, нужно, чтобы он признал свою вину?
Насколько я понял Аню Ставицкую, адвоката его, то он это действительно сделал, потому что она объясняла, что это нужно было сделать, чтобы выглядело все формально, безупречно с российской точки зрения. Нельзя отпускать шпиона, который не признал свою вину, потому что, ну как это так, дескать.
Вы принимаете позицию Игоря Сутягина? Вы понимаете мотивы его поступка?
Конечно, безусловно. 10 лет и 9 месяцев человек невиновный отсидел хрен знает где, хрен знает за что. Я прекрасно его понимаю. Я думаю, никто не посмеет кинуть камень в его огород.
Говорил военный журналист Григорий Пасько. Четверо россиян, осужденных за шпионаж и помилованных президентом Медведевым, смогут вернуться в Россию. Об этом в пятницу сообщил экс-директор ФСБ, депутат Госдумы Николай Ковалев. Его цитирует РИА Новости. С российской стороны такого запрета на возвращение формально нет. Теоретически эти люди рано или поздно могут вернуться в Россию. Это зависит от их желания, сказал экс-глава ФСБ. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Итак, согласно сообщениям информационных агентств, сегодня специальным рейсом четверо бывших российских заключенных, отбывавших сроки по обвинению в шпионаже, прибыли в Великобританию. Высланные из США российские агенты доставлены в Москву. Обмен состоялся в аэропорту Вены. Интересно, что столица Австрии довольно часто становится свидетельницей различного рода операций, связанных со шпионажем, и, если можно так выразиться, даже привыкла к ним. Вот что рассказывает собственный корреспондент «Свободы» в Вене Мария Клайн.
Министерство внутренних дел сообщило, что у них нет никакой информации на этот счет, что вообще вся эта история не проходит по их ведомству. И на самом деле это достаточно обычно для Австрии, потому что Австрия является не только таким притягательным местом для туристов и музыкантов, но в столь же большой степени для разных агентов иностранных спецслужб. В 1948 году в Вене снимался ставший классическим шпионский триллер «Третий человек». Это замечательный фильм Кэрола Рида с Орсоном Уэллсом. И вот, собственно говоря, вся история тогда и началась. Австрия, поскольку страна, во-первых, нейтральная, соблюдающая свой нейтралитет, во-вторых, страна, в которой очень много международных организаций, только подумайте, часть Организации Объединенных Наций, МАГАТЭ, ОБСЕ, ОПЕК, ну, еще к этому прибавить примерно 1700 дипломатов иностранных, которые находятся в Вене. И эксперты считают, что примерно половина служащих вот этих всех организаций имеют те или иные связи со спецслужбами. Примерно лет 20 тому назад я сама видела, как австрийское телевидение показало довольно интересный документальный фильм. В нем можно было видеть, как встречаются между собой агенты иностранных разведок, как они обмениваются информацией, портфелями. Австрийцы никогда их не трогали. Это была такая часть традиционной австрийской политики. Австрийцы затрагивают иностранную разведку только в том случае, если действия ее направлены прямо против Австрии. Во всех остальных случаях они наблюдают, они в курсе дела, как говорится, но все вопросы решаются на таком дипломатическом уровне. Дело в том, что Вена еще очень удобна, потому что, как я сказала, геополитическое положение Вены очень удобно между Западом и Востоком. В Вене легко приобрести оружие. В Вене можно довольно просто, в связи с довольно простыми банковскими условиями, отмывать деньги. Сейчас, по мнению специалистов, в Австрии вот за последние десятилетия проходили тысячи всяких шпионских историй. То есть это такое традиционное место встречи агентов иностранных разведок. Я хочу вот вам напомнить, примерно год тому назад мы говорили уже об этом в связи со скандалом, который разразился в Австрии тогда. Казахстанские спецслужбы пытались найти подход к австрийским членам парламента в связи с историей с Рахатом Алиевым и тем, что происходило вокруг него. И тогда была даже специально создана специальная парламентская комиссия, которая будто бы этим делом занималась. Известны даже люди, которые были в это вовлечены, так или иначе. Но никаких последствий всего этого не было. Парламентская комиссия ничем не закончилась, ни против кого никакие меры приняты не были. Более того, могу вам сказать, что очень популярный в Австрии в свое время мэр Гельмут Цильк тоже был, ну, как бы сказать, затронут некими скандалами, связанными вот тоже с участием в определенных операциях иностранных разведок. Так что все это, ну, и удобная инфраструктура, хороший климат и вообще красивый город Вена привлекает шпионов. Все к этому привыкли, относятся к этому очень спокойно. Вы помните, что Вена была перевалочным центром для массы еврейской эмиграции, которая прошла через Вену по пути или в Израиль, или в Америку. И это тоже было частью вот того же самого нейтралитета австрийского и способности вот играть такую достаточно важную и значительную роль. Вот такого медиатора разных отношений разных стран.
Это была собственный корреспондент «Радио Свобода» в Вене Мария Клайн. Решение депортировать 10 арестованных по подозрению в шпионаже в пользу России принял, как известно, Федеральный суд Манхэттена в Нью-Йорке вчера. 9 из арестованных, как установлено, российские граждане. Еще одна женщина – американская гражданка латиноамериканского происхождения. И все они признали себя виновными в сговоре с целью действий в качестве, как гласит юридическая формулировка, незарегистрированных зарубежных агентов на территории Соединенных Штатов. О дальнейших планах некоторых членов этой группы рассказали их адвокаты, и высказывание собрал мой коллега Александр Гостев.
Роберт Баум, адвокат 28-летней Анны Чепмен, одной из самых известных на сегодня для СМИ россиянок, задержанных в США в рамках расследования деятельности шпионской группы, рассказал журналистам, что в соответствии с условиями сделки с американским правосудием, которую заключила его подзащитная, отныне ей навсегда будет запрещен повторный въезд в США, если только на это не будет получено специальное разрешение властей.
Under the agreement, that she signed...
По условиям соглашения, которое она подписала, она может вернуться в Соединенные Штаты исключительно после четкого и прямого разрешения, выданного правительством США. Крайне маловероятно, что такое разрешение когда-либо будет получено. Могу вам сказать, что она сама, конечно, хотела бы остаться в Соединенных Штатах и работать здесь. В любом случае, мисс Чепмен очень надеется на то, что какое-то ближайшее время она проведет в Соединенном Королевстве. Она является подданной Великобритании и одновременно гражданкой России.
Анна Чепмен, фотографии которой обошли таблоиды всего мира, управляла успешной фирмой по торговле недвижимостью, которую теперь ей придется оставить. Еще одна заметная личность среди группы российских агентов США, о которой сейчас идет речь, 55-летняя перуанка Виктория, или Вики Пилаес, которая работала до ареста в одной из выходящих в Нью-Йорке газет на испанском языке. Ее адвокат Джон Родригес заявил, что Москва предложила ей квартиру и пожизненную пенсию в рамках общей операции по обмену нескольких российских заключенных на российских агентов, арестованных в США.
Российское правительство пообещало моей подзащитной пособие в $2000 пожизненно, где бы она ни находилась. После приезда в Россию она может отправиться в любую страну. В этом случае она предпочтет Перу.
А вот что заявила после вчерашних слушаний в Нью-Йорке Хенесис Педута, адвокат другого обвиняемого, 66-летнего уругвайца Хуана Лассара, мужа Вики Пилаес, которого, как пишут некоторые американские газеты, на самом деле зовут Михаил Васенков, и который, видимо, также признал свое российское гражданство и происхождение.
Мой клиент Хуан Лассара признал вину. Причина такого шага – стремление защитить свою семью. Ему сделали предложение, от которого невозможно отказаться. Пока они едут в Россию, а впоследствии смогут выбрать любое место пребывания.
Мировые СМИ сегодня обсуждают не только возможную дальнейшую судьбу так называемых 10 русских шпионов, но и судьбу их родившихся в США и говорящих только по-английски детей, которая также пока совершенно не ясна. Хотя ряд американских журналистов сообщили, что по условиям обмена родители смогут выбирать, забрать ли их с собой в Россию или куда-либо еще. Александр Гостев, Радио Свобода.
И в заключении шпионской темы мнение американского эксперта. Мой коллега Ян Рунов побеседовал с профессором колледжа ВМС США Николасом Гвоздевым.
Я думаю, обе стороны надеются, что шпионская история закончилась с обменом 10 российских агентов в Америке на 4 западных в России. Но продолжение может возникнуть, если будет раскрыто еще одно звено тайных российских агентов в Соединенных Штатах. Вполне возможно, у ФБР есть на примете кое-кто еще. Но совершенно очевидно, что правительства Соединенных Штатов и России хотят как можно скорее покончить с этой историей. Каково историческое значение этого дела, завершившегося обменом? Это показывает, что страны шпионят друг за другом. Так было, есть и будет, независимо от того, соперники эти государства или братья, или то и другое, братья-соперники. Разведывательные службы на то и существуют, чтобы добывать максимум информации в других странах, какие бы ни были у Америки с ними отношения. Не следует смотреть на такого рода операции, как чуть ли не на акт войны. И не надо искать подоплеку, что, мол, кто-то внутри Вашингтонской администрации или внутри России российского правительства хочет таким образом скомпрометировать президента Обаму или президента Медведева и этим помешать улучшению американо-российских отношений. Речь идет о нормах международной политической игры. С другой стороны, когда идет процесс улучшения отношений, естественно, ожидать большего доверия между странами, более широкого обмена разведывательной информацией. Еще один итог шпионской истории, чисто юридический. Интересно, что Соединенные Штаты теперь поставлены в такие условия, что вынуждены признать, российская юридическая система действовала, в общем, правильно по отношению к четырем россиянам, обвиненным в шпионаже, а теперь помилованным ради обмена на 10 арестованных в Соединенных Штатах российских агентов. Арест этих четверых, суд над ними и приговор оказались верными, поскольку, согласившись на обмен, Соединенные Штаты вольно или невольно признали, что эти четверо действительно так или иначе сотрудничали с американской разведслужбой, что они не являются политзаключенными, что их осудили не в нарушение свободы слова, свободы научных исследований. Теперь, после того, как они признали себя виновными в шпионаже, и в их числе, хоть и вынужденно, Игорь Сутягин, будет очень трудно Соединенным Штатам в будущем утверждать, что в России, так сказать, шьют шпионаж политическим оппонентам режима. Я хочу сказать, что у этого дела могут быть непредвиденные последствия в будущем. Кто больше выиграл от обмена? Я не думаю, что одна страна выиграла больше, другая меньше. Выиграли обе. Выиграли российские агенты, которых обменяли. Выиграли стороны от того, что дело не пошло в суд, и щекотливые подробности не стали достоянием гласности. Разведки обоих государств выиграли от того, что Россия и Соединенные Штаты доказали свою готовность вызволять своих агентов. И выиграла перезагрузка отношений. Скандал забудется, как только с первых страниц газет и журналов исчезнут фотографии Анны Чапман. У Америки и России есть более важные задачи, более долгосрочные цели, требующие продолжения процесса перезагрузки. Это был политолог Николас Гвоздев, профессор военного колледжа военно-морских сил Соединенных Штатов. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Время свободы, итоговый выпуск, пятница, 9 июля. Докладчик ПАСЭ по Северному Кавказу Дик Марти обеспокоен высказываниями президента Чечни Рамзана Кадырова в адрес сотрудников правозащитного центра «Мемориал». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета Европы. Руководитель «Мемориала» Олег Орлов считает, что подобные высказывания Кадырова привели к гибели сотрудницы центра Натальи Истемировой в июле прошлого года. Тему продолжит Елена Поляковская.
Накануне вечером появились сообщения о том, что правозащитный центр «Мемориал» может закрыть свое отделение в Чечне. По словам председателя «Мемориала» Олега Орлова, он и его коллеги обеспокоены последними заявлениями президента Чечни Рамзана Кадырова, сделанными в интервью телеканалу «Грозный» 3 июля. Слова «враги народа», «враги закона», «враги государства», сказанные Кадыровым в адрес правозащитников, в «Мемориале» расценили как угрозу. По словам председателя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, год назад подобное развитие событий привело к гибели Натальи Истемировой.
Ну а как расценивать в условиях Чечни из уст Рамзана Кадырова такие слова, как непрямую угрозу? И даже независимо от того, что он сам теперь будет говорить, какие он вкладывал смыслы в эти свои слова, чиновники и сотрудники правоохранительных органов Чеченской Республики очевидным образом могут воспринять эти слова как прямой призыв к незаконным действиям в отношении «Мемориала», как давлению на «Мемориал». Год назад вот подобное развитие событий, когда ровно так же по нарастающей шли нападки с экранов телевизора из уст высоких должностных лиц, это, в общем, с нашей точки зрения, привело к гибели Наташи Истемировой. Вот мы очень боимся, что подобные нападки могут вести к новым трагическим последствиям. Именно поэтому мы обращаем внимание средств массовой информации, общественности, политиков на эту нестерпимую обстановку и надеемся на реакцию общества.
Пресс-секретарь президента Чечни Альви Каримов утверждает, что Рамзан Кадыров не высказывал никаких угроз в адрес правозащитников. По словам Каримова, возможно, что речь идет и о неточном переводе с чеченского языка на русский.
Я это интервью не видел, я не знаю, где его видел господин Орлов. Я никогда эти слова из уст президента не слышал. Здесь видите ли еще как? Чеченского языка, вот я тоже читал, якобы перевод какой-то Орлову представили с чеченского языка. Понимаете, чтобы перевести с чеченского языка, даже наши великие бывают, что переводчики, и то бывает перевод калька. Допустим, в оригинале один смысл, переводят как калька, а там совсем другой смысл. Поэтому мне трудно судить об этом. Я знаю, что Кадыров никогда ничего с угрозами в адрес ни мемориала, никого другого не говорил.
Говорить о возможном закрытии или приостановке деятельности мемориала в Чечне рано. По словам Олега Орлова, подобная интерпретация его слов не совсем точна. Более того, этот вопрос пока даже не рассматривался. Что касается мнения самого Олега Орлова, то он сомневается, что прекращение или приостановка деятельности мемориала на территории Чечни правильно с точки зрения безопасности работающих там правозащитников.
Для нас решение подобного рода базируется на вопросе о безопасности. Вопрос безопасности наших сотрудников – это ключевой и самый главный. Я выскажу свою точку зрения приостановка или прекращение нашей деятельности в Чечне. Повысит ли это безопасность конкретных людей, которые живут и продолжают жить в Чечне? Вот я высказываю сомнение. Живет в Чечне в каком-то населенном пункте конкретный человек, чье имя уже связано с мемориалом. Он работал все эти годы в мемориале. Мы вот берем и прекращаем нашу работу там. Мемориала больше в Чечне нет. Человек этот там остается жить. Ему будет от этого более безопасно. Вот я сомневаюсь. А, конечно, наши коллеги, когда настаивали на возобновлении работы в Чечне, они, конечно, все говорили, что невозможно оставить без правозащитного мониторинга, без правовой помощи людям республику. Это был один из главных их аргументов.
Правозащитный центр «Мемориал» уже временно приостанавливал свою деятельность в Чечне в связи с угрозой безопасности своим сотрудникам. По словам пресс-секретаря президента Чечни Альви Каримова, правозащитники продолжают работать в республике, и им ничто не угрожает.
Это настолько, как это детская какая-то игра, закрываются, открываются. Я знаю твердо одно, что мемориал Орлов никогда в Чечне не закрывал. Даже в то время, когда они говорили, что мемориал не работает, все отделения мемориала работали, они и сейчас работают. В этом мемориале работают люди, которые ничего не опасаются и не имеют никаких оснований чего-то опасаться. Если всей Чечне что-то не угрожает, то не угрожает и этим людям. Это все разговоры, это все абсолютно непонятные вот эти утверждения. Может, нам придется закрыться, может, нам придется открыться, чтобы вся пресса только и жила тем, что вот закрывается, открывается мемориал. Я специально, вот когда сотни раз вопросы задавали, что мемориал якобы закрыт, я обошел эти Гудермесе, в Грозном, Урус-Мартане. Везде отделения работали.
22 июня этого года в рамках летней сессии ПАСЕ Дик Марти представил доклад, в котором ситуация с правами человека на Северном Кавказе и, в частности, в Чечне была названа серьезной. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Спецпроект «Радио Свобода». Герой четвертой части – пенсионер Владимир Жирнов.
Комментарии экспертов.
Художник Борис Жутовский. О Михаиле Ходорковском как арт-объекте.
В блогах «Свободы».
Вы из какого клана будете? Ирина Эфендиева. О том, почему в Грозном не верят обещаниям Владимира Путина.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Американская сторона подтвердила факт обмена 10 российских агентов, задержанных в США 27 июня, на 4 российских заключенных, отбывавших наказание по обвинению в шпионаже и помилованных президентом Дмитрием Медведевым. В заявлении Министерства юстиции США также подтверждено, что обмен состоялся в Вене. В Ленинградской области найдено тело подростка, сбежавшего из летнего трудового лагеря «Новое поколение». Как сообщили в региональной прокуратуре в пятницу, тело 16-летнего воспитанника лагеря было обнаружено в озере. Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект о расширении полномочий Федеральной службы безопасности. Как сообщил корреспонденту «Радио Свобода» председатель Комитета по безопасности Владимир Васильев, третье заключительное чтение документа состоится 16 июля. Отец бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна обратился в Мосгорсуд с просьбой вернуть 50 миллионов рублей залога, внесенного в 2008 году за освобождение сына из-под стражи. 6 июля вступило в силу решение Симоновского суда Москвы о прекращении дела против тяжелобольного Алексаняна в связи с истечением срока давности. Американская радиостанция сообщила, что сегодня стало известно о кончине бывшего российского разведчика Сергея Третьякова. Сергей Третьяков был заместителем российского резидента в Нью-Йорке с 1995 по 2000 год, затем попросил убежище в США. В Пакистане при взрыве в округе Манмханд, недалеко от афганской границы, погибли, по последним данным, более 50 человек, около 100 получили ранения. Пхеньян утверждает, что американец Айхалон Гомес, отбывающий в КНДР 8-летний срок заключения по обвинению в незаконном въезде в страну, пытался покончить с собой.
20:32. На волнах Радио Свободы итоговый выпуск программы «Время свободы». Пятница, 9 июля. Государственная Дума обсуждала сегодня два закона, которые российская оппозиция называет прямо ущемляющими права и свободы граждан. Во втором чтении приняты поправки в закон об ФСБ и в административный кодекс, расширяющий полномочия спецслужб, а в первом чтении одобрен законопроект, вводящий более строгие правила организации публичных акций. В Нижней палате российского парламента сегодня работал мой коллега Данила Гальперович, он рядом со мной в студии. Данила, здравствуйте. Расскажите подробнее о сегодняшнем заседании Думы.
Да, ну надо сказать, Андрей, что, конечно же, инициаторы законов и того говорили, что никаких прав и свобод особенно эти законы не ущемляют, наоборот, борются с экстремизмом, с неупорядоченностью самых разных массовых мероприятий, но для наблюдателей, не только для оппозиции, было, конечно, очевидно, что дьявол там в деталях, но сначала давайте дадим слово Владимиру Васильеву, председателю Комитета Госдумы по безопасности, который, собственно, защищал поправки в закон об ФСБ и административный кодекс, говоря, что во втором чтении этот документ стал мягче.
Мы сегодня, вот если сравнить с первым чтением на слух, кто владеет темой, изъяли из законопроекта определение такое, которое многих шокировало, специальная профилактика. Убрали мы это слово «специальное». Исключили положение опубликования текстов представления официальных притяжений в СМИ, что было тоже, в общем-то, для многих непреодолимым препятствием в их представлениях и вызвало целый ряд поправок, которые мы потом обсудим. Это мы устранили. Определен порядок обжалования представления официальных предостережений, что тоже очень важно, вы понимаете, в правом государстве иначе нельзя. Исключены положения об ответственности за невыполнение требований официального предостережения.
Но Сергей Марков также, представляя свой закон в первом чтении, это закон с поправками в закон о порядке проведения митингов, демонстраций, сказал об упорядочении этих самых митингов и демонстраций. Но очевидно совершенно, что этот закон, который, например, предписывает обязательно указывать, что там есть транспортные средства при организации какой-то массовой акции, серьезно увеличивает срок подачи уведомления, делает невозможным проведение точно объявленного мероприятия с местом и временем в точном, опять же, месте и в точное время, а мы вспомним, да, 31 число, и это концепция 31, это вот как раз она подпадает под этот закон. И оппозиция в Думе чувствует, что ее права ущемляют. Например, Геннадий Гудков из «Справедливой России» говорит, что, конечно, закон об ФСБ явно дает спецслужбам много воли.
Чрезмерно расширено толкование и предписание официального, и официального предостережения, формулировки, которые дают возможность, в общем-то, любые деяния, по большому счету, при большом желании квалифицировать как экстремистские. И, конечно, мы видим, что идет сейчас еще один закон о гостайне, который, по большому счету, сужает сферу открытых сведений. Особенно там непонятно, что такое антитеррористическая деятельность. Ведь эта антитеррористическая деятельность начинается от президента и кончая, скажем, там, рядовым гражданином. Если она вся у нас будет засекречиваться, то это совершенно очевидно направлено на то, чтобы СМИ там, или правозащитники, или какие-то оппозиционные силы не могли об этом говорить, там, какие-то как-то критиковать. Тренд понятен. Власть ощущает, видимо, нарастание протестных настроений и пытается на законодательном уровне принять некие меры. Но я считаю, что это абсолютно бессмысленно, потому что как только эти законы начнут применять, число противников власти будет множиться просто как в геометрической прогрессии, даже не в арифметической. И невозможно административными мерами решить вопросы, которые не решаются для граждан. То есть если граждан сегодня не сводят в карманах, концы с концами не сходятся ввиду роста цен, диктата монополистов, в результате массового воровства чиновников, чиновничьих беспределов, правоохранительных ошибок, отсутствия правосудия, то как можно решить административным путем, что можно загнать этот протест, его никуда уже не загонишь. Поэтому, мне кажется, несмотря на отдельные попытки, вот, скажем так, правовые нормы подогнать под будущие возможные протестные акции, они обречены на провал. Они не будут работать.
Но те коммунисты, с которыми я поговорил, тоже говорят, что, конечно же, никуда протестные акции не денутся, никто их толком не сможет ограничить ни предупреждениями ФСБ, ни специальными уведомителями, вот этими процедурами, которые усложняются для организаторов акций. Ну и, конечно же, все рассуждают о том, для чего все это делается. В частности, лидер фракции ЛДПР в Госдуме и сын Владимира Жириновского, Игорь Лебедев, считает, что это уже началась предвыборная кампания, и в ее подготовке, собственно, и задействованы вот эти законодательные акты. Сейчас власть пытается не только прямым давлением, но и законом ограничить возможности оппозиции.
Я думаю, что это скрытое начало предвыборной кампании 11-12 годов. Лучше все сделать заранее, подготовить законодательную базу с тем, чтобы в период проведения избирательной кампании все было таким образом законно, в кавычках, что никто не сможет ни предъявить исков в суд, ни обратиться за какой-то помощью и так далее. То есть все законы будут сейчас приняты, уже вступят в действие, уже будут опробованы на каких-то мероприятиях, кому-то уже не разрешат провести митинг, кому-то уже вынесут предостережение, то есть закон уже будет работать. И таким образом в 11-12 годах мы войдем тихо, плавно и спокойно для тех, кто делает это сейчас. Поэтому я думаю, что это уже такое скрытое начало избирательной кампании.
Ну вот надо сказать, что недумская оппозиция тоже вполне сегодня протестовала. В частности, несколько активистов партии «Яблоко» сегодня приковали себя наручниками к ограждениям около центрального входа в Государственную Думу. Это было еще до заседания Госдумы, на котором, собственно, рассматривались эти законы. Но оказалось, что милиционеры, которые бдительно смотрели за состоянием этих самых металлических барьеров, были вполне подготовлены. У них были железные щипцы, которыми они очень быстро сначала, собственно, разрезали эти самые наручники, а потом очень быстро куда-то удалили участников пикета со стороны «Яблока». Впрочем, это не означает, что пикеты эти остановятся, и, как уже сказала и думская, и внедумская оппозиция, протесты будут продолжены.
Спасибо, Данила. В Государственной Думе России сегодня работал мой коллега Данила Гальперович.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 9 июля. В понедельник в Таганском суде Москвы будет оглашено судебное решение по уголовному делу в отношении организаторов выставки «Запретное искусство 2006» искусствоведа Андрея Ерофеева и Юрия Самодурова, бывшего директора музея Андрея Сахарова. Оба обвиняются по второй части статьи 282 Уголовного кодекса России «Разжигание религиозной вражды и ненависти». А сегодня в Москве прошел митинг в поддержку Ерофеева и Самодурова, на котором побывала моя московская коллега Лилия Пальвелева. Ее я приветствую в прямом эфире нашей программы. Лилия, здравствуйте. Расскажите подробнее о том, что происходило.
Добрый день, Андрей. Вот несмотря на изнуряющую московскую жару, на митинг пришло так много народу, что площадь перед памятником Грибоедову оказалась заполненной до отказа. Здесь оказалось немало узнаваемых людей творческих профессий, к публичной акции они отнеслись творчески. Так, перед началом выступлений ораторов художник Герман Виноградов устроил перформанс из своего рода очищения собравшихся от мракобесия. Из душевого шланга он кропил всех водой, которую набрал в чистых прудах тут же поблизости, и цитировал при этом Конституцию. Из основного закона художник выбрал статьи, гарантирующие разного рода свободы, в том числе ту, где утверждается, что церковь отделена от государства. Многие участники митинга облачились в майки с издевательской надписью «Возбуждаю ненависть». Среди плакатов оказалось несколько созданных Андреем Бельжо. К слову, сам карикатурист тоже пришел на чистые пруды. Так вот, на одном рисунке было три пня и Буратино. Пни утверждали, он возбуждает ненависть и вражду между нами. То же самое, та же самая надпись была на плакате, где были изображены крокодил Гена и Чебурашка. А еще запомнилась большая растяжка с текстом «Черному квадрату да, черной сотни нет». Все это было бы весело, когда бы двум устроителям выставки не грозили реальные сроки заключения. Процесс длился около 2 лет. Вот в понедельник, как вы уже сказали, мы узнаем вердикт суда. И надо сказать, что на митинг принесли и наглядную агитацию тех, кто инициировал судебный процесс, что поначалу многие вообще расценили как провокацию. Однако один из подсудимых, Андрей Рафеев, пояснил.
Вот их плакаты, посмотрите. Народный собор, неонацистская полуподпольная группировка, которая занимается в лесах Подмосковья созданием вооруженных бригад, а на публичных пространствах Москвы, став добровольными цензорами, преследует современную российскую культуру. Вот видите их плакаты, вот они вполне откровенны. Хотя на суде они кричали, что это подделка, что это ложь, но эти плакаты помечены официальным флажком этой группировки «Бело-черным». Это они, которые хотят утащить нас вот в это будущее. В этом будущем нет ни одного вашего лица. В этом будущем нас нет. В этом будущем они нас исключили.
И вообще, я должна сказать, что очень многие собравшихся, особенно политики, говорили о том, да и художники, к слову, тоже говорили о том, что если эти два устроителя выставки, Самодуров и Рафеев, будут осуждены, то страна откатится минимум на 20 лет назад, то есть в советское время, когда преследовалось разного рода независимое искусство. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире итогового выпуска программы «Время свободы» была наш корреспондент Лилия Пальвелева, которая побывала на митинге в поддержку искусствоведа Андрея Ерофеева и бывшего директора музея Андрея Сахарова. Напомню, что в понедельник, 12 июля, в Таганском суде Москвы будет оглашен приговор по уголовному делу в отношении Ерофеева и Самодурова. Оба обвиняются по статье Уголовного кодекса «Разжигание религиозной вражды и ненависти» за проведение выставки «Запрет на искусство 2006».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Идеологическое давление на оппозиционных деятелей культуры в день пикета в защиту выставки «Запрет на искусство» обсуждаем с куратором выставки Андреем Ерофеевым и художником Андреем Бельжо.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня пятница, 8 июля, а завтра, 9 июля, в Москве пройдет учредительный съезд новой политической партии под названием «Другая Россия». Оргкомитет по ее созданию возглавил лидер сейчас запрещенной национал-большевистской партии Эдуард Лимонов. В том, что новая партия будет официально зарегистрирована, сам Лимонов не слишком верит. Однако, по его словам, он хочет дать новую жизнь, предложенную им самим в свое время бренду «Другая Россия». Россия, рассказывает корреспондент «Свободы» Виталий Камышев.
Программу новой политической партии Эдуард Лимонов не без колебаний охарактеризовал как центристскую и подчеркнул, что программа эта носит не идеологический характер. Лидер запрещенной НБП уверен, что в скором времени отделения партии «Другая Россия» будут созданы в 50 регионах, а может быть и в большем количестве субъектов федерации не будет проблем и с количеством членов. При этом Эдуард Лимонов отнюдь не уверен в том, что новая партия получит официальную регистрацию. Скорее, он уверен в обратном.
Обратимся в Министерство юстиции, которое практически 100% не зарегистрирует, конечно, нас. Ну, всякое бывает, знаете, может быть, что-то произойдет в российской внутренней политике, и вдруг через 6 месяцев после 10 июля вдруг нас и может быть, и зарегистрируют. Но мы на это на всякий случай не рассчитывали. Какова наша вот эта стратегия 2011? Она достаточно проста. Мы как бы открываем второй фронт. Первый фронт у нас вот под окнами здесь, по 31 числам на Триумфальной. Гражданское сопротивление мы наладили, это стало традицией. И теперь мы надеемся таким же образом поднять людей на политическое сопротивление. А в чем вот эта стратегия 2011 состоит? Она состоит в том, чтобы, наконец, восстать в кавычках, да, в кавычках, то есть в рамках закона восстать против монополии на власть, которую себе присвоила она же власть.
По словам Эдуарда Лимонова, он видит политическое безволие либеральной оппозиции, забирает у нее бренд «Другая Россия», автором которого является, и будет пытаться вдохнуть в него новую жизнь. Эдуард Лимонов готов все начать сначала.
Сейчас оппозиция растеряна, она не знает, чего делать. Опыта борьбы вот с такой камуфлированной демократией, как ее называю, ни у кого нет, и это понятно. Люди растеряны, не знают, как поступать. Нет примеров. А мы хотим создать вот как раз такой прецедент политического давления. Отказаться далее играть по этим правилам. Неуклонно. Всеми доступными гражданам способами оказывать давление на власть, чтобы монополия была прекращена. И мы будем первыми авангардом вот этого движения.
Скептически относится к политическим планам Эдуарда Лимонова президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Приватизация Эдуардом Лимоновым бренда «Другая Россия» качественно не изменит расстановку сил среди радикальной оппозиции в России. Дело в том, что оппозиции не удается решить ряд системных проблем. Первое – это добиться какой-то синергии в результате объединения либо личности, либо сетей, либо региональных отделений. Пока все проекты, будь то комитет 2008, «Другая Россия», «Гражданская ассамблея», не давали какого-то качественного выхлопа. Вторая проблема – это дефицит креативности, возможности предъявить новый какой-то формат действия, чем-то удивить, а политичную часть аудитории. Да, безусловно, среди оппозиции есть определенные лидеры по части креатива. Я бы включил такую большую тройку Эдуарда Лимонова, Владимира Милова и Юрия Шевчука, но пока качественно результатов даже попытки проведения креатива, будь то книга Немцова-Милова или «Марш несогласных», качественно изменить ситуацию они не смогли. И третья проблема – это действительно отсутствие такой системной прописки в политической жизни, возможности для легального участия в политической жизни в выборном процессе сегодня ограничены, а часто и отсутствуют. И проблема в том, каким содержанием насытить эту активность, если она не будет напрямую связана с борьбой за голоса избирателей. Все эти три проблемы обуславливают высокую степень зависимости активности оппозиции от личных качеств каждого из ее лидеров. Системные проблемы пока не решены, и реанимация бренда «Другая Россия», пусть даже временно, на поставленные вопросы не отвечает.
Считает политолог Михаил Виноградов. Сегодня необходимы усилия по объединению демократических сил, а не очередные персональные политические проекты, которые не имеют перспективы, убеждена Марина Литвинович, которая была членом исполнительного комитета коалиции «Другая Россия».
Все это делается в пустоту. К сожалению, это не приведет все эти усилия, все эти большие вкладывания сил, времени, средств и так далее. Все это не приведет, к сожалению, никакому результату. Я имею в виду к регистрации партии, которая, в общем-то, дает единственную возможность для участия в выборах. Сейчас нужно наращивать просто организационные усилия, расширять организации, строить коалиции, но регистрировать партии, мне кажется, это просто лишняя трата времени. С такой осторожностью скажу, что я пока не вижу никаких шагов Эдуарда Лимонова, которые были бы направлены на построение новой коалиции, поскольку вроде бы он как-то не приглашает никого в эту партию. Во всяком случае, я не слышала, чтобы кого-то он звал из «Солидарности» или из РНДС, или из «Яблока», или из «Левых сил» кого-то, или из «Национальных сил» кого-то. Ну, в общем, не вижу никаких признаков того, что это будет коалиция.
Совсем недавно на конференции общественной организации «Демократический выбор» российские демократы обсуждали разные варианты действий оппозиции на выборах 2011 года. Среди прочих обсуждался и такой: все-таки попытаться зарегистрировать объединенную демократическую партию, в которую вошли бы авторитетные политики, а получив отказ, начать кампанию по дискредитации управляемых выборов перед международным сообществом. Получается, что Эдуард Лимонов опередил своих коллег из лагеря оппозиции. Политолог Михаил Виноградов сомневается в том, что власти пойдут на регистрацию новой партии Эдуарда Лимонова, тем самым фактически разрешив ему стать главным официальным оппозиционером.
Я пока не вижу признаков принципиального изменения отношения российских властей к фигуре Эдуарда Лимонова. К нему сложно относиться изнутри оппозиции, а для российских властей, наверное, такой он может входит в десятку самых антипатичных фигур наряду там, вместе с Михаилом Саакашвили. Сегодня я не вижу признаков какого-то сближения Лимонова с властью, поэтому мне кажется, в нынешних политических реалиях пути легального участия этой силы в официальных выборах остаются ограничены.
Если все-таки партию «Другая Россия» зарегистрирует, то ее деятельность будет всецело направлена на улучшение благосостояния российского народа, обеспечение его гражданских и политических прав, а также поставит задачу провести, цитата, «решительную демократизацию и дебюрократизацию страны», заявил Эдуард Лимонов. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 9 июля. У микрофона в московской студии Андрей Шароградский. Завершает нашу программу, как всегда, традиционная рубрика «Сегодняшний факт». Активисты движения за сохранение исторического центра Петербурга «Живой город» вручили бывшему теперь уже директору по международным операциям финского концерна «Стокман» господину Юси Куца диплом и знак «Непочетный гражданин Петербурга». Интересно, что для того, чтобы вручить эту непочетную премию, сотрудники центра «Живой город» отправились в столицу Финляндии Хельсинки, передает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
«Живой город» учредил конкурс на присвоение звания «Непочетный гражданин Петербурга» в 2007 году. Это как бы зеркальное отражение помпезного официального мероприятия по ежегодному избранию почетных граждан города. Мол, вот вы избираете там своих почетных граждан, а мы вам избираем своих непочетных, из вас же, между прочим. Главный критерий отбора – кто больше преуспел в прибыльном нынче деле разрушения старого Петербурга. В прежние годы непочетными гражданами стали вице-губернатор, теперь уже бывший, Александр Вахмистров, глава комитета по государственному использованию и охране памятников Вера Дементьева и архитектор Татьяна Славина, чья мастерская в некотором смысле действительно прославилась своими экспертизами, позволяющими сносить памятники культуры и строить в центре города чудище вроде Газпромовской башни. Своих героев горожане избирают сами, голосуя за них в интернете. В этом году лавры непочетного гражданина стяжал директор по международным операциям концерна «Стокман» господин Юси Куца, при чьем непосредственном участии в центре Невского проспекта был снесен красивейший старинный квартал, и под обещание чиновников восстановить все как было, появился очередной монстр, гораздо выше и крупнее прежнего здания. Господин Юси Куца вполне достоин своего звания, считает активист «Живого города» Петр Заберохин.
У нас, на самом деле, все претенденты были достойны получить аналогичный приз. Но, в принципе, он одна из самых громких все-таки историй, история, связанная со строительством Стокмана. Это то, что видно всем, это то, что видят люди, приезжающие в наш город с Московского вокзала в первую очередь. Эта история уже вылилась на газетные полосы, на наиболее на слуху. И это одно из самых действительно очевидных искажений гармоничного облика Санкт-Петербурга. Я думаю, если бы он попробовал что-нибудь подобное сделать в Хельсинки, трудно представить.
О том, как происходила сама торжественная церемония вручения награды, говорит другая активистка «Живого города», не поленившаяся доехать до Хельсинки, Антонина Елисеева.
Мы приехали сегодня утром в 12 часов в офис компании «Стокман» в Хельсинки. Сказали секретарю, который распределяет почту, что хотели бы передать приз непочетного гражданина и диплом. После некоторых небольших недоразумений к нам вышел представитель компании «Стокман». Мы обсудили ситуацию с нарушением закона о том, какие негативные последствия для имиджа компании имеет строительство универмага в Петербурге. Сказали им о том, что ни одному человеку в Петербурге эта стройка вообще не нравится, как она разрушила панораму нескольких проспектов, как пострадали соседние дома, и не решается вопрос их ремонта с выплатой компенсации. диссертацию. Вот эту всю ситуацию мы обсудили. И в понедельник приз и диплом непочетного гражданина, и наше письмо будет передано уже высшему руководству компании.
Стоит пояснить, что приз – это не что иное, как кирпич из разрушенного петербургского дома. А диплом, он и есть диплом. Очень красивый, кстати. Тут выяснился один нюанс. Господин Юси Куца больше не работает в компании «Стокман», но это Живогородцев не смутило.
Да, сам герой уже уволился, но не имеет большого значения, что он уволился. Важно строительство этого универмага, то, что вот это имя «Стокман» будет ассоциироваться с таким ужасным зданием, и люди не захотят в нем покупать. А то, что он курировал, ну, это уже будет на его личной совести. Мы как раз хотели, чтобы руководство знало о том, что вот есть такие последствия для репутации в Петербурге. Может быть, они примут все-таки какие-то решения.
Они-то, взвесив на ладони старый кирпич в подарочной упаковке, может, и примут какие-то решения. Но, может быть, у питерских чиновников найдется аргумент потяжелее, взвесив который очередной иностранный чиновник положит глаз на очередной старинный квартал. И таким образом процесс извлечения старых кирпичей для новых призов продолжится. В известном задачнике по физике Григория Остера говорится, как на одном этаже прорвало трубу с горячей водой, а на другом отключили отопление, и предлагается решить, когда одни жильцы сварятся, а другие замерзнут. Живи Остер в Петербурге, он бы, я не сомневаюсь, придумал задачку, хватит ли старых кирпичей на всех чиновников, мечтающих сделать деньги, снеся в Петербурге домик другой.
Рубрику «Сегодняшний факт» для итогового выпуска программы «Время свободы» сегодня подготовила петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. На волнах «Радио Свобода» вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 9 июля. Над выпуском работали продюсеры Наталья Флоринская, Лина Ширяева, вел программу Андрей Шароградский. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Всего вам доброго.
Новый стандарт общего образования. Гарантирует ли он бесплатное обучение, материально-техническую базу школам и зарплату учителям? Каковы новые методики и критерии результатов? Об этом в классном часе «Свободы» в воскресенье 11 июля. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это невозможно поверить. Просто невозможно поверить. Получилось даже лучше, чем
если
мы ожидали.
Если это будет честное и нормальное расследование, то бояться
нормально требовать отставки правительства. В любой демократической стране может и должно происходить.
В крови этих воспитателей алкоголь обнаружен.
Каждый из обвиняемых согласился с предъявленным обвинением в сговоре.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.